противостояния в Южной Осетии суд отменил результаты выборов. Мятежная дочь Сталина умерла в Америке. Брат Елены Батуриной задержан по подозрению в мошенничестве. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия, где в прошлое воскресенье состоялся второй тур президентских выборов, удовлетворил жалобу правящей партии «Единство» и отменил итоги выборов. Парламент Южной Осетии на экстренном заседании назначил повторные выборы на 25 марта следующего года. Лидировавшая по предварительным данным с большим отрывом кандидат от оппозиции Алла Джиоева заявила, что решение Верховного суда не признает и будет продолжать борьбу. Рассказывает Виталий Камышев.
Еще утром 29 ноября сторонники Аллы Джиоевой вышли на центральную площадь Цхинвала отпраздновать победу своего кандидата. Вот что сказал корреспонденту «Радио Свобода» Тамаре Тирашвили представитель избирательного штаба Джиоевой Родион Сюкаев.
Окончательные итоги голосования подписаны. ЦИК обещал их обнародовать сегодня в течение дня. За Бибилова Анатолия Ильича 11 240. За Джиоеву 16 523. Итого у нас 58,3. У них 39,7. Они могут отличаться чуть-чуть совсем. У нас имеются в наличии все протоколы от всех избирательных участков.
У вас есть какая-то информация, что происходит в суде сейчас?
Абсолютно нам не интересно.
С чем вы вышли на площадь?
Чтобы народ поздравил своего будущего фактического президента. Да. Инаугурация, которая состоится, соответственно, где-то 13 декабря.
Вы не боитесь, что могут произойти какие-то провокации?
Провокации произойдут, это будут на совести нынешней власти и их окружения.
А в штабе кандидата Анатолия Бибилова, который Тамара Тирашвили также посетила, было тихо и пустынно.
Средства массовой информации выступают с официальными заявлениями. Вы сейчас требуете комментарии? Какие комментарии? На что? У нас откуда может быть информация?
А Анатолий Ильич где сейчас находится? Никто не знает.
Разве есть какое-то официальное сообщение?
Тем временем на заседании Верховного суда выступил в качестве свидетеля депутат Российской Государственной Думы из фракции КПРФ Константин Шершов, который находился на выборах в качестве наблюдателя. Он заявил, что был свидетелем агитации в пользу Аллы Джиоевой непосредственно на участке. А вот один из международных наблюдателей, представитель Парижского офиса Европейского института демократии и сотрудничества Марис Банно, никаких нарушений в день выборов не увидел.
Выборы президента Южной Осетии проходят демократично. Избирательный процесс протекал положительно. Я слышу, что есть жалобы теперь. Не вижу. Тоже давление на избирателей. Где? Не видел. Демократия – это выбор. И нужно признавать этот выбор. Это выбор народу. И нужно знать, как выиграть. И тоже нужно знать, как проиграть. Я вижу, что несколько людей, я думаю, что они не хотят смотреть реальность в глаза.
В поддержку Аллы Джиоевой выступили и живущие в российской столице осетины. Об этом «Радио Свобода» сказал председатель Совета Московской осетинской общины Валерий Кабулов.
Народ свой выбор уже сделал. Он себе президента избрал. Это Джиоева Алла Алексеевна. И теперь дело только времени. Действия, которые пытаются делать представители уходящей власти, они незаконны. Никаких конфликтов, скорее всего, не будет. Потому что правоохранительные органы и все силовые структуры, они тоже жители местные. Они против населения Южной Осетии не пойдут. Другим путем, кроме как силовым, решить вопрос там невозможно.
Решение Верховного суда стало полной неожиданностью для югоосетинских журналистов, говорит руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева.
Я думаю, последствия, конечно, обязательно будут, потому что такое количество людей, которые проголосовали за Джиоеву, они, естественно, сложа руки сидеть не будут и будут отстаивать свое право, конституционное право, потому что фактически сегодня поправили конституцию своим решением. Причем вот сейчас выясняется совершенно пока непонятно, каким образом его принимал один судья. Нам стало известно, что все остальные отказались принимать участие. Вот сейчас вот юридические стороны этого решения анализируются, но ясно одно, что оно незаконно, это очевидно.
Повторные выборы президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначены на 25 марта. Так сегодня решил на экстренном заседании парламент республики. А вот как прокомментировала последние события в эфире «Радио Свобода» сама Алла Джиоева.
У меня на руках 85 протоколов участковых избирательных комиссий за подписью председателя, доверенного лица от господина Бибилова и доверенного моего лица. Эти протоколы констатируют, что никаких серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, нет. Помимо этого, у меня на руках заключение наблюдателей, международных наблюдателей, которые также подтверждают, что никаких таких нарушений серьезных отмечено во время этих выборов не было. И уже после того, как у нас на руках была львиная доля этих протоколов, когда уже была абсолютно очевидна наша сокрушительная победа, вот после этого стали поступать первые сигналы о келейных действиях господина председателя Верховного Суда. Что мы намерены в этих условиях делать? Сегодня у нас было мирное шествие, победное шествие, ибо 17 тысяч избирателей, отдавших нам свои предпочтения, из скромного количества 30 тысяч, согласитесь, что это достаточно серьезная победа. При условии, когда наш оппонент получил на 5 тысяч с чем-то голосов меньше. Мы и намерены дальше абсолютно мирно декларировать свою приверженность праву и закону, то есть отстаивать наше конституционное право на победу, которую мы одержали. В этих условиях преступный режим Кукойте еще раз показывает своему народу, что он совершенно не считается с его мнением. При этом он каждую секунду пытается переводить стрелки на Москву. И председатель Верховного Суда, и господин Бибилов, с которым наши люди выходили на контакт, указывают, что такой приказ получен из Москвы. Мы никому не отдадим свою сегодняшнюю победу. И мы завтра призовем население Южной Осетии к акциям гражданского неповиновения. Потому что мы не Ваньки-встаньки, чтобы нами управляла кучка проворовавшихся чиновников при несомненной поддержке такой же кучки в России.
Сказала Алла Джиоева. Вечером 29 ноября президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что Алла Джиоева не имеет права участвовать в выборах, назначенных на март будущего года. Хотя ранее председатель Верховного Суда Республики говорил о том, что решение по этому поводу должен принять Центр избирком. О последних событиях в штабе Джиоевой рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Час назад в штабе Аллы Джиоевой Анатолий Баранкевич вышел к людям и сделал следующее заявление. Он вместе с Аллой Джиоевой предлагает Анатолию Бибилову пойти на центральное телевидение, где он выступит перед жителями Южной Осетии. В своем выступлении он должен признать выборы состоявшимися и победу за Аллой Джиоевой. Баранкевич сообщил также, что он с этим предложением обратился к главе КГБ Южной Осетии Атоеву. Об этом знает и Москва. Теперь на обдумывание этого предложения им дали 1.5 часа, которые, в принципе, уже истекают. По словам Баранкевича, в случае отказа признать реальную победу за Аллой Джиоевой будут предприняты действия. То есть, судя по всему, что я вижу, народ все собирается возле штаба Аллы Джиоевой, и эти люди отсюда просто так не уйдут. Очень много народу, улица, на которой находится штаб, половина этой улицы переполнена. Женщин запустили в штаб, чтобы они грелись, а мужчины стоят и жгут костры возле штаба и не расходятся. То есть народ очень недоволен, а полиция готова сегодня, сейчас поставить все точки над «и».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Южной Осетии Тамара Тирашвили. В заявлении Московской осетинской общины, опубликованном на ее сайте, говорится, цитата, «Незаконные антиконституционные действия клана Кокойте мы расцениваем как попытку государственного переворота и призываем каждого, кто называет себя осетином, защитить республику». Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматическая судьба Светланы Аллилуевой. В эфире «Свободы» историк Лев Краснопевцев и писатель Лариса Васильева. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В американском штате Висконсин в доме для престарелых на 86-м году жизни умерла Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина. В последние годы она почти не общалась с журналистами и жила затворницей. Однако о Светлане Аллилуевой, которая с 1972 года носила имя Ланы Питерс, и об ее полной драматических историй жизни продолжали вспоминать и говорить, как об одном из символов сталинской эпохи и холодной войны. Слово моему коллеге Александру Гостеву.
По данным американских СМИ, Светлана Аллилуева умерла еще несколько дней назад, предположительно 22 ноября, в доме для престарелых небольшого города Ричланд в Новой Англии, в штате Висконсин. Смерть прошла практически незамеченной, причем ни местные муниципальные власти, ни ее вторая дочь Ольга Питерс, которая живет самостоятельной жизнью на другом конце США, не дают никаких комментариев. Светлана Аллилуева, родившаяся 28 февраля 1926 года в Ленинграде, стала известна во всем мире в самом конце 1966 года, когда отказалась возвращаться в Советский Союз из Индии, куда она приехала, чтобы похоронить своего близкого друга, индийца, которого в тот момент Саванна называла своим мужем. После долгих перипетий Аллилуева получила политическое убежище в США и в 1967 году опубликовала первую, самую коммерчески успешную из своих книг под названием «20 писем другу». Она рассказала в ней о себе и об отце Иосифе Сталине. В 1969 году Светлана Аллилуева лично читала отрывки из своей новой тогда еще книги в нью-йоркской студии «Радио Свобода». Вот эта запись.
«Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом. День был очень холодным. Мороз 15 градусов по Цельсию, к вечеру дошел до 20. Шел снег, началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 1 час ночи. Но сколько я ни звонила к диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали, правда ли? Правда, что ты сегодня улетаешь? И я в сотый раз повторяла им одно и то же. Это было действительно невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа. Поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью».
Светлана Аллилуева за свою жизнь родила трех детей от троих официальных мужей. Первым из них был юрист Юрий Морозов, одноклассник ее брата Василия Сталина. Вторым – ученый Юрий Жданов, сын Андрея Жданова, одного из сталинских соратников. В 1970 году в США Светлана Аллилуева вышла замуж в третий раз за американца Уильяма Питерса, от которого родила дочь Ольгу. Они быстро развелись, однако фамилию Аллилуева оставила, превратившись в Лану Питерс. В 1984 году Светлана Аллилуева вернулась в СССР, где ее встретили столь же триумфально, как в конце 60-х на Западе. Раньше она говорила, что не могла жить в Советском Союзе, потом, что, цитата, «за границей не была свободна ни единого дня». Некоторое время дочь Сталина жила в Грузии, а в 1986 году попросилась обратно в США. О последних ее годах известно крайне мало. Она подолгу бывала в Великобритании, Швейцарии, других странах, наконец, осев на северо-востоке США. С дочерью Екатериной и сыном Иосифом, детьми от первых двух браков, которые оставались все время в СССР и в России, отношений десятилетиями не поддерживала. О Светлане Аллилуевой рассказывает в интервью «Радио Свобода» писательница и общественная деятельница Лариса Васильева, автор книг «Кремлевские жены» и «Дети Кремля».
«Как всякая царевна, она была царевной, советской царевной. Она отличалась комплексом черт взаимоисключающих. Она была скромна и высокомерна. Она была добра и зла. Умна она была всегда. Но была очень неоднозначна в поведении. Потому что было время, когда ей было можно все. И отец ее безумно любил, когда она была малютка. Но как только началась зрелость... Он, конечно, мешал ей любить, решать свою судьбу. А потом несчастья посыпались. Конечно, как всякая принцесса, она могла позволить себе протест. Ну и протест был выражен в ее замужестве с индийским человеком, в ее побеге из Индии в Америку. Это был протест против всей ее жизни. Она прекрасная писательница, документалистка. Она хитрит, не договаривает, но очень деликатно. А почему надо договаривать? Почему она должна всем нам рассказывать все? а все мы жадные до знаний, до понимания своих собственных. В Советском Союзе все знали, радио «Свобода» работало, хоть и заглушалось. Про то, что Светлана Сталина Аллилуева бежала в Америку из Индии, куда она повезла прах своего мужа-индейца, знали все. Светлана Аллилуева была самой яркой фигурой кремлевской жизни. Вот я и кремлевскую жизнь знаю советского периода. Потому что она была плоть от плоти, родившаяся там. Она была великая несчастная, потому что она родилась в Кремле. В Кремле не надо жить, говорила Анна Ахматова. Была совершенно права. Причем это Кремль не только социалистический.
О Светлане Аллилуевой вспоминала знавшая ее лично в молодости писательница Лариса Васильева. В 2008 году Аллилуева, столь долго отказывавшаяся от общения с журналистами, сделала исключение. Согласилась сняться в 45-минутном российском документальном фильме «Светлана о Светлане». Александр Гостев, Радио Свобода.
С американскими экспертами о Светлане Аллилуевой говорил Юрий Жигалкин.
Как был воспринят в 60-е годы побег дочери Сталина из Советского Союза? Я задал эти вопросы нескольким известным американским политологам. Вот что говорит Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Этот эпизод выглядел как триумф, она была своего рода трофеем холодной войны. Представьте, дочь бывшего диктатора, символизировавшего режим, бежит из Советского Союза, появляется в Нью-Йорке и дает пресс-конференцию с осуждением СССР. Это было тяжелым идеологическим поражением Москвы. Тогда еще в определенных американских кругах, да и в мире, шли дебаты о том, может ли советская система представлять некую жизнеспособную модель или даже альтернативу западной модели. И тут появляется дочь Сталина и говорит, что она больше не может жить там. Сегодня трудно представить, что кое-кто всерьез мог рассуждать о преимуществах советской системы. Но побег Светланы Аллилуевой был одним из событий, которое помогло развеять остатки иллюзий. Для историка Ричарда Пайпса Светлана Аллилуева также была трагической фигурой. Да, ее побег был крупной сенсацией. Она написала две неплохие книги, но очень скоро выяснилось, что она, если можно так выразиться, оказалась потерявшимся человеком, что, собственно, можно ожидать от дочери Сталина. Она металась из стороны в сторону, из страны в страну. Она никак не могла найти свое место в этом мире. На мой взгляд, именно личная драма, трагическая судьба, по большому счету, будет привлекать к ней внимание. Ее жизнь – это одна из самых ярких иллюстраций эпохи. Дочь вождя-диктатора оказалась чужой в свободном обществе, куда она так стремилась. Она во многом была также жертвой Сталина. По мнению Сергея Никитича Хрущева, профессора Браунского университета, побег Светланы Аллилуевой был гораздо более значительным и болезненным фактом для Советского Союза.
Ну, для советской системы это было идеологическое поражение. Она не знала никаких секретов, она ничего не могла открыть. Но она убежала во времена самого-то разгара холодной войны. То есть она перебежала линию фронта. Ну, как бы подтвердила для Запада, что они выигрывают в этом соревновании. Наверное, это было очень важно для России, что она проигрывает, почему ее побег послужил поводом увольнения Семичастного. Может быть, это не причина была, но повод достаточный, который оправдывал, так сказать, перед людьми и перед властью, начальников КГБ надо менять.
А какие чувства у вас вызывает тот факт, что дочь советского вождя кончила жизнь в глубокой американской провинции в одиночестве, почти анонимно, под другим именем?
Светлана, она трагическая фигура, так сказать, во всех шекспировско-толстовских толкованиях этого слова. Прожить со Сталиным, потом после Сталина все время быть в тени его. Я сам жил в тени, но у меня совсем другой был отец, так сказать, тирана, преступника, так сказать, героя у других людей. Ты вроде не сама по себе. Она хотела быть сама собой. Она совсем не политическая же женщина была, она хотела и любить, она хотела не на ваши вопросы отвечать, а жить какой-то другой жизнью. Почему она поменяла дважды свою фамилию? Она хотела жить без известности, потому что она не считала себя публичной фигурой, и она, как человек честный, внутренне очень искренний, она не хотела кривить душой, ведь, понимаете, вступить на стезию, так сказать, проклятие его по адресу своего отца, как сейчас поступает в Америке дочка Кастро, ну, это просто неприлично. А поступать, так сказать, как-то иначе она тоже не могла. Поэтому она правильно, по-моему, поступила, что ушла в тень и в тени и закончила свою жизнь. да будет земля и пухом.
Это был Сергей Никитич Хрущев. Разговор о судьбе Светланы Аллилуевой завершает мой коллега Иван Толстой.
Так кем же она была? Мне пришло в голову, что Светлана Аллилуева прошла через историю моей семьи. Алексей Толстой видел ее до войны еще девочкой на сталинской даче. В пору оттепели мой дядя Федор Валькенштейн уговорил ее сесть за воспоминания. Она упрямилась, не могла найти форму. И Валькенштейн предложил ей: «Пиши мне письма об отце, о матери, о своем детстве, обо всем, что тебя тревожит». И она написала 20 писем к другу. Я с детства знал, что эта книга посвящена дяде Фефе, но об этом велено было молчать. Светлана призналась сама много лет спустя. В ее мемуарах «Только один год» фигурируют ленинградские близкие друзья Алеша и Саня. Это были Митя и Таня, тоже мой дядя и его жена. Честно говоря, я читал, отмигиваясь. Светланины характеристики были приблизительны, порой ходульны, додуманы до неких штампов. Потом, еще эпоху спустя, когда я сам с ней познакомился в Лондоне в конце 80-х, меня больше всего интересовало, такая ли она окажется фальшивая, как в своих книгах. Она оказалась не столько фальшивой, сколько глубоко недовоплощенной. Представьте человека, отягощенного нечеловеческим грузом своего происхождения. Она всю жизнь старалась обрести собственное значение, но никому ее значение так и не понадобилось. Она жила между Сталином и людьми и надеялась к людям примкнуть. Ее драма в том, что людей-то интересовал только Сталин. И она болезненно отвернулась от рода человеческого. Теперь уже навсегда.
Говорил Иван Толстой. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас сообщение о задержании бизнесмена Виктора Батурина, брата супруги бывшего московского мэра.
На горе стоит метла, под горой пылит подвода. Тяжела ты, тяжела жизнь трудящего народа.
Я хочу попросить у вас прощения.
Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Южная Осетия. Результаты выборов признаны недействительными.
Комментарии экспертов.
Профессор Джеймс Филлипс о ситуации в Сирии.
В блогах «Свободы».
Журналист Тамара Леленкова. Почему помощь президента обернулась уголовным делом?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Парламент Южной Осетии на экстренном заседании во вторник назначил повторные президентские выборы в самопровозглашенной республике на 25 марта 2012 года. Ранее Верховный суд Южной Осетии удовлетворил жалобу правящей партии на нарушения в ходе голосования со стороны оппозиции и признал прошедшие накануне выборы недействительными. Как сообщила РИА Новости председатель суда Ацамаз Биченов, кандидат от оппозиции Алла Джоева не сможет принять участие в новой избирательной кампании. В Калининградской области в боевой состав российской системы предупреждения о ракетном нападении введена новая радиолокационная система класса «Воронеж-ДМ». Соответствующий приказ отдал сегодня президент России Дмитрий Медведев, находясь в распоряжении части. Западным странам следует воспринимать это как сигнал о готовности России адекватно ответить на развертывание в Европе системы ПРО-НАТО, отметил президент. В то же время подчеркнув, что Калининградскую станцию можно использовать для противодействия общим ракетным угрозам. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов баллотироваться на пост президента России, если партия окажет ему доверие. Об этом заявил сам Миронов на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Таким образом, он опроверг появившуюся сегодня в газете «Известия» со ссылкой на источник в руководстве партии информацию о том, что он не будет участвовать в президентских выборах. Миронов также не исключил, что за этой публикацией может стоять партия «Единая Россия». В колонии объявил голодовку Сергей Мохнаткин, осужденный на 2,5 года по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника милиции во время разгона акции оппозиции на Триумфальной площади в Москве. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин, брат экс-главы компании «Интека» и жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с векселями компании. Ближайшую ночь Батурин проведет в изоляторе временного содержания. Вопрос о мере пресечения суд рассмотрит завтра, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова задержали в понедельник вечером. По некоторым данным, в тот же день дома и в офисе Виктора Батурина прошли обыски. Бизнесмена и бывшего совладельца строительной компании «Интека» обвиняют в покушении на мошенничество. На протяжении всего дня полиция отказывалась как-либо комментировать задержание Виктора Батурина. Наконец, вечером появились официальные подробности этой истории.
По данным следствия, 28 ноября 2011 года в офисе закрытого акционерного общества «Интека» он предъявил заведомо поддельный вексель данной компании на сумму 10 800 000 рублей, при этом потребовав незамедлительно осуществить его оплату. Однако у сотрудников «Интека» возникли подозрения в подлинности данного векселя. На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали Виктора Батурина. Из показаний обвиняемого можно сделать вывод, что он был осведомлен о подложности ценной бумаги. Кроме того, он заявил, что подписал этот вексель по прямому указанию, являющейся на тот момент президентом «Интека» Елены Батуриной, а также, что в офисе у него имеется еще несколько подобных векселей. Дежурный офицер пресс-службы Главного управления МВД России по городу Москве Баширов Аркадий.
Руководитель пресс-службы «Интека» Геннадий Теребков в свою очередь пояснил.
Вексель, который Виктор Батурин пытался предъявить к погашению представителям самой компании «Интека», самой же компании «Тека» никогда не выпускался. Было ряд заявлений о том, что якобы это был вексель, который он получил в качестве расчета за заработную плату, но это, мягко говоря, недостоверная информация. Все расчеты с Виктором Батуриным были произведены компанией «Тека» в соответствии с законом при его увольнении в 2005 году. Факт, что все расчеты произведены и произведены в соответствии с законом, был установлен судом в 2007 году, когда рассматривался иск Виктора Батурина с требованием о его установлении на работе. А также он был подтвержден совсем недавно, в ноябре 2011 года, также когда в суде повторно рассматривалось данное дело.
Виктор Батурин был совладельцем строительной компании «Интека» вместе со своей сестрой Еленой, женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. 6-7 лет назад между братом и сестрой возник корпоративный конфликт, который привел к разделу активов. В результате Виктор Батурин вышел из капитала «Интека» в обмен на комплекс «Интека Агро» и девелоперский бизнес «Сочи». Но посчитал, что ему не доплатили. Из-за этого состоялось несколько судебных процессов, признавших претензии Батурина о выплате дополнительных компенсаций необоснованными. «Интека» же сменила владельца. Вскоре после отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы в сентябре прошлого года его жена Елена Батурина начала подготовку компании к продаже. И осенью этого года сделка состоялась. Но и законность этой сделки Виктор Батурин пытается оспорить в суде, заявляя, что при ее заключении не были учтены его интересы. По мнению политолога Алексея Мухина, нынешняя история с задержанием Виктора Батурина – результат его конфликта с сестрой.
Мне кажется, что сложности при разводе бизнес-союза Виктора Батурина и Елены Батуриной создали целый ряд условий для того, чтобы перманентно возникали вопросы со стороны правоохранительных органов к этим двум бизнесменам. Виктор Батурин довольно четко предложил себя в качестве информационного оружия против своей сестры Елены Батуриной. Причем сделал это довольно убедительно. Но, судя по всему, правоохранительные органы и люди, которые принимают решения в отношении так называемого дела Юрия Лужкова, решили соблюдать баланс. И данная инициатива правоохранительных органов призвана показать, что люди, заинтересованные в том, чтобы продолжать дело в отношении Юрия Лужкова и Елены Батуриной, стремятся действовать как будто объективно. То есть Виктор Батурин и Елена Батурина, безусловно, связываются в одно общее дело, и, скорее всего, это дело будет иметь перспективу в ближайшие несколько лет.
Пиар-директор Виктора Батурина Анна Эмерлин заявила журналистам, что дело, в связи с которым задержали ее босса, считает сфабрикованным. Векселя подлинными, и вообще уголовное преследование Батурина может быть связано с интересом правоохранительных органов к его сестре. Адвокат Виктора Батурина Игорь Шабанов в интервью «Радио Свобода» сказал, что его доверитель никаких заявлений о политической мотивированности уголовного преследования не делал, но виновным себя не считает.
Подзащитный мой вину свою не признал. Заявил, что его оговорил президент Военинтека господин Солощанский с целью уйти от оплаты по векселю, который должен был оплатить, поскольку вексель за Военинтека приняла по акту. В акте написано, что принят оригинал. И, соответственно, будем это доказывать.
В среду суду предстоит определиться с мерой пресечения для Виктора Батурина. Интрига в том, где будет дожидаться завершения следствия обвиняемый. Изначально на сайте ГУВД Москвы сообщалось, что с учетом предъявленных обвинений следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. Но позже этот абзац был исправлен. В новой редакции отмечается, что у Виктора Батурина имеется непогашенная судимость. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, а потому следователь будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А Московский городской суд сегодня изменил приговор Владимиру Макарову, осужденному за сексуальное насилие в отношении своей 8-летней дочери. Этот процесс вызвал бурное обсуждение в средствах массовой информации, блогах и в экспертном сообществе. Выслушала кассационное определение Мосгорсуда Анна Байдакова.
Ранее Таганский районный суд присудил Макарову 13 лет в колонии строгого режима по статье Уголовного кодекса 132, часть 4. Действие сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении несовершеннолетнего. Мосгорсуд счел подсудимого виновным по статье 135, часть 3. Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста. Наказание 5 лет в колонии строгого режима. Кассационное определение вынесла коллегия во главе с судьей Ириной Колесниковой. Владимир Макаров участвовал в заседании с помощью видеосвязи из Бутырской тюрьмы.
Оглашается кассационное определение.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в объявленном составе руководит статьями 377, 378, 388 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определила. Приговор Таганского районного суда города Москвы от 5 сентября 2011 года в отношении Макарова Владимира Владимировича изменить, переквалифицировать действия Макарова с пункта Б части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации на часть 3 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части этот же приговор оставить без изменения кассационной жалобы осужденного, его защитников, законного представителя потерпевшей и ее представителя без удовлетворения.
Макаров, вам понятно принятое решение?
Ваша честь, вы извините, мне цифра, во-первых, не была слышна.
Переквалифицированы ваши действия и назначено вам наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Действия, которых не было, большое спасибо.
Ни защита Макарова, ни его супруга, представляющая потерпевшую сторону, с решением суда не согласны и намерены его обжаловать, рассказал журналистам адвокат Владимира Макарова Александр Гофштейн.
Суд счел, что в действиях Макарова имеется состав преступления, но несравненно более мягкого, чем то, за которое он осужден. Суд применил более мягкий материальный закон и в соответствии с санкцией этого закона назначил наказание. Другое, более мягкое. По нашему глубокому убеждению, ни одна экспертиза, ни вообще ни одно из доказательств, которые есть в этом деле, не подтверждают вывода о совершении Макаровым преступления. По моему глубочайшему убеждению, не было сперматозоидов нигде.
Напомню, что за решеткой Макаров оказался в результате медосмотра своей дочери. Летом прошлого года она попала в детскую больницу Святого Владимира после падения на спину. После сдачи анализов медики увидели в моче девочки мертвые сперматозоиды, о чем сообщили в полицию. Позже судебные эксперты изучили анализы и не нашли в них ни сперматозоидов, инсектоидов, ни достоверных признаков вероятного насилия. Физических повреждений у девочки тоже не нашли. Другой довод следствия. Психолог центра «Озон» Лейла Соколова обследовала дочь Макаровых и предположила, что она может быть вовлечена в сексуальные отношения. Позже девочку смотрело множество психологов, в том числе из государственных учреждений. И все они сделали вывод, что состояние психики у Макаровой в норме, а моральный климат в семье благополучный. Еще одним подтверждением вины подсудимого стали результаты исследования на полиграфе. Полиграфолог Игорь Нестеренко после обследования предложил Макарову пройти еще одно для достоверности – за отдельную плату. Клиент отказался, а Нестеренко сам отнес следователю первоначальные результаты с однозначными выводами о виновности Макарова. Процесс бурно обсуждался в прессе, в блогах и на специализированных форумах в интернете. В дискуссию вступили многие специалисты-полиграфологи, судебно-медицинские эксперты и психологи. Большинство из них считает доказательства вины подсудимого крайне неубедительными. Для «Радио Свобода» Анна Байдакова, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Великобритании специальная миграционная комиссия по апелляциям удовлетворила жалобу российской гражданки Екатерины Затулеветер на решение британского министерства внутренних дел депортировать ее из страны в интересах национальной безопасности. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Помощница члена Межпарламентского комитета по обороне Майка Хэнкока, проживавшая в Лондоне российская гражданка Екатерина Затулеветер, была арестована и помещена в депортационный центр. Британские спецслужбы подозревали ее в шпионаже в пользу Российской Федерации. Тем не менее, официального обвинения ей не было предъявлено. Затулеветер отрицала какую-либо причастность к российской разведке и подала апелляцию в специальную иммиграционную комиссию по апелляциям. На время рассмотрения ее жалобы она была отпущена под залог, а российская государственная англоязычная телекомпания Russia Today предоставила ей работу. Слушания по ее апелляции продолжались 2 недели. 26-летняя Затулеветер призналась, что в течение 4 лет была любовницей своего шефа, 65-летнего парламентария Майка Хэнкока, и что до этого у нее были интимные связи с голландским дипломатом и высокопоставленным сотрудником НАТО. Показания в комиссии давали также сотрудники контрразведки МИ-5 и представитель британского МВД. Проанализировав аргументы сторон, глава комиссии судья Джон Митинг постановил, что хотя подозрения в адрес Затулеветер выглядят правдоподобно, комиссия удовлетворяет ее апелляцию против депортации. Британское министерство внутренних дел заявило протест, в котором говорится: «Суд постановил, что имеются достаточные основания для подозрений, поэтому мы разочарованы вердиктом суда и будем настаивать на необходимости депортации в интересах национальной безопасности». Британские комментаторы полагают, что на этом дело Затулеветер не завершается. Ее долгосрочная виза истекает в августе будущего года, после чего у британского МИДа будет полное право не продлевать ее без объяснения причин. Однако остается открытым вопрос, была ли Екатерина Затулеветер российской шпионкой. На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает живущий в Великобритании историк разведки Борис Володарский.
Вопрос тут не идет о том, была она шпионкой или нет. И так теоретически вопрос не ставился. Вопрос с самого начала ставился о том, что она подозревалась в передаче сведений, которые нарушали безопасность Великобритании. Это не обязательно является шпионажем. Во всех случаях, я думаю, что служба безопасности собрала достаточно серьезные улики против Затулеветер, но я думаю, что не все можно было представить в суде, ведь очень часто служба безопасности не хочет представлять, например, свои источники. Поэтому то, что они представили, было достаточно для суда, чтобы определить, что она представляла угрозу национальной безопасности, но недостаточным, чтобы ее депортировать.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Редактор портала «Иносми.ру» Григорий Охотин уволился из издания, обвинив в цензуре информационное агентство РИА Новости, которому принадлежит портал. Причиной его решения стала директива руководства РИА Новости не ставить на главную страницу сайта переводы статей из иностранных СМИ, в которых содержится критика Владимира Путина и партии «Единая Россия». Вот что рассказал мне Григорий Охотин.
Моя должность на СМИ уникально тем, что я работаю из дома, из интернета. Все предписания по работе мне присылаются по e-mail. Соответственно, я смог зафиксировать все, что происходило в субботу. Как только я включил компьютер и начал работу, ко мне постучались в Google чат некоторые сотрудники РИА Новостей. Поскольку мой начальник Марина Пустильник, главный редактор, у нас не была в отпуске и не имела к этому никакого отношения, то это были просто какие-то сотрудники, которые передали мне директиву по отделу, что негативных статей про политику мы публиковать сегодня не будем. А дальше было сказано, что не будем публиковать предвыборную неделю, и, скорее всего, это продлится вообще до лета. Я попросил уточнить, что означает «не будем публиковать», и мне было, соответственно, сказано, что не нужно критики Путина и «Единой России».
А прежде, Григорий, вы никогда не сталкивались с попытками как-то повлиять на выбор материалов для перевода?
Я работаю в НАСМИ чуть меньше года. За год ничего подобного я не встречал. Возможно, я не могу говорить, что в РИА Новостях нет цензуры. Очень возможно, что она есть. Но на мою работу и на мой отдел это никак не влияло.
Ну, сотрудники государственных СМИ, согласитесь, часто сталкиваются не то что с цензурой, но как бы сами понимают, что есть какие-то темы, которые нельзя трогать или нужно подавать в определенном разрезе. Почему вас это требование шокировало до такой степени, что вы немедленно приняли решение уйти из РИА Новостей?
Меня ваш вопрос тоже немножко шокирует, потому что я не очень понимаю, как можно принять какое-то другое решение. Да, когда я шел работать в НАСМИ, я знал, что ИНАСМИ принадлежит государству. Однако это мое государство, и я в своем государстве вправе самостоятельно решать, как я буду работать. Я не вижу никакой роли в том, что это государственное СМИ, кроме отягчающей. Потому что если частное СМИ может себе позволить проводить ту или иную редакционную политику, то редакционная политика государственного СМИ не может определяться ни частными лицами, ни государственными чиновниками, а исключительно гражданами России. Это еще хуже, то, что это государственное СМИ.
А как начальство отреагировало на ваше заявление об уходе? Вас пытались уговорить, как-то успокоить?
РИА Новости – это довольно большая советская контора, где начальников больше, чем подчиненных. Различные начальники реагировали по-разному. Как я уже говорил, моя непосредственная начальница была в отпуске, и она особо-то не могла никак меня не уговорить, ничего просить, потому что к тому моменту, что она вернулась в отпуск, я уже уволился. Другие начальники, как мне передавали, люди, которые работают в этом агентстве, уже постфактум просто, как бы вам сказать, помягче. Короче говоря, достаточно быстро в РИА Новостях поняли, что, естественно, я это все опубликую, и с одной стороны перестали выходить на меня и как-либо со мной коммуницировать, с другой стороны, насколько я знаю, там были произведены некоторые угрозы, некоторые попытки придумать, как бы этого не допустить, но, в принципе, основная реакция была молчание и игнорирование.
Ну вот вы все опубликовали, и сейчас конфликт получил довольно широкую огласку. Как вы думаете, это остановит попытки ввести цензуру на сайте?
Попытки ввести цензуру вводятся в России той партии, которая находится у власти. Ее это, естественно, не остановит. Остановить цензуру могут только сами журналисты, потому что цензура не существует без цензора. Я думаю, что какое-то количество людей подумают, прежде чем писать письменно предложение что-то там отцензурировать, какое-то количество нормальных профессиональных журналистов подумают, прежде чем соглашаться что-либо там цензурировать. Какое это будет количество, в принципе, не имеет значения. Даже если это будет еще один человек, я буду считать, что, значит, я донес некоторый месседж.
Григорий, ваша история очень бурно сейчас обсуждается в социальных сетях, и возникают неожиданные повороты сюжета. В частности, поставлен вопрос о правомерности того, что вообще делает проект на СМИ, который просто, как пишут, безо всякой договоренности с западными изданиями, и там восточными, и любыми, переводит материалы, нарушая тем самым авторские права. И то, что делает это государственное агентство, как-то особенно странно. Вы задумывались об этом?
Я, естественно, об этом задумывался, хотя это находится вне моей компетенции. Я редактор, который отбирает эти материалы. Однако должен сказать, что, безусловно, у ИНАСМИ есть контракты с теми изданиями, которые она переводит. По крайней мере, с подавляющим количеством из них. Возможно, бывают какие-то случаи воровства, но я думаю, что это случайные случаи, я прекратили бы конфликты с иностранными медиа на почве воровства не встречался. Мне кажется, что там с этим все поставлено достаточно корректно.
Вы знаете, что больше всего поражает, когда читаешь и на СМИ, это агрессивность комментариев под этими вот критическими публикациями о событиях в России. Возникают такие дискуссии с таким каким-то чересчур верноподданническим пафосом, что даже иногда бывает ощущение, что кто-то по служебной необходимости это пишет, что какие-то спецпропагандисты работают именно на этом сайте. Я не хочу паранойю нагнетать, но вот это вот мое личное ощущение. У вас не возникало ничего подобного?
Это хороший вопрос, который меня интересовал, который я обсуждал со своим начальством. На самом деле ответ довольно простой, и он касается совершенно не только и нас, СМИ. Существует три фактора. Во-первых, действительно существует у партии «Единая Россия», у наших и так далее определенные бюджеты на комментирование негативных статей. Недавно тоже в открытом доступе было опубликовано письмо нашим про то, как себя вести нашим при вере в выборах. Не только на оппозиционных сайтах, а вообще на сайтах, где пишутся какие-либо статьи и так далее. Это, безусловно, существующий эффект. Он появился давно. Он еще, когда я работал в Политику в 2002 году, уже тогда была такая ситуация. Это называется бригады. Бригады существуют. Но это не единственный ответ. Существует еще... Во-первых, люди действительно с верноподданническими чувствами, а во-вторых, в интернете комментируют всегда, и не только в России, но и в Америке, и на Западе, и так далее, существует отрицательный отбор. Комментировать чаще всего хочет тот человек, который недоволен содержанием статьи. И чаще всего он комментирует в достаточно грубой форме. Другое дело, что на западных сайтах придумана некоторая, я бы не сказал модерация, а некоторый стиль ведения дискуссии. Либо ты ведешь дискуссию по делу, либо тебя могут забанить. Конкретно на ИНСМИ это не имплицировано. Я предлагал имплицировать какие-то более разумные формы ведения разговора. Но, в принципе, мы в России все к этому привыкли и не обращаем на это внимания.
Григорий, последний вопрос. Ваша история, конечно, вызвала такую волну поддержки в журналистских кругах, что, наверное, у вас сейчас немало новых предложений работы.
Я не могу сказать, что этих предложений работы стало больше, чем было неделю назад. Может быть, чуть-чуть больше, потому что предлагать работу из солидарной поддержки достаточно глупо.
Почему же?
Я совершенно уверен, что у меня не будет никакой проблемы с трудоустройством и в государственных СМИ, и не в государственных СМИ, и так далее.
Это был Григорий Охотин, бывший сотрудник портала «Иносми.ру». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». «Справедливая Россия» в Екатеринбурге жалуется на давление. Выступление известной актрисы Риммы Марковой, которая поддерживает эту партию, едва не сорвалось якобы из-за проблем с электричеством. Концерт прошел при свечах и фонариках. Представители партии говорят о классическом административном давлении, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Визит Риммы Марковой в Екатеринбург мог остаться незамеченным, однако неожиданно перед ее агитационным выступлением в ДК «Виза» исчезло электричество. Пришедших на концерт людей начали разворачивать, рассказал нам глава региональной ячейки «Справедливой России» Александр Бурков.
Администрация ДК «ВИЗ» за 2 часа нам решила отказать, со словами, что у нас нет электричества, поэтому концерта не будет. В результате мы пригласили бригаду электриков, которые приехали и сказали, что здание подключено, все работает. Единственное, что рубильник выключен внутри самого здания. Предложение нам включить рубильник, администрация нам отказала со словами, что нет энергетика. То, что приезжали выездная бригада электриков, они говорят, мы можем включить, допуск у нас есть. Тем не менее, нам отказали, закрыли двери, даже вызвали милицию. Потом вызвали пожарную, сымитировали опасность пожара, поэтому всем нужно покинуть здание. Народ, взломав двери, силой занес Римму Маркову на сцену, и в темноте при свечах она начала свой творческий вечер.
Римма Маркова в последнее время активно участвует в политике. Она записывалась в роликах для «Справедливой России», а также выступала в ее поддержку в разных городах страны. По словам Марковой, и раньше ей пытались препятствовать, но не так масштабно, как это было в Екатеринбурге.
Какими-то фонариками там светили, мне в лицо, я же накрасилась все-таки, хотела произвести впечатление, поэтому оделась, накрасилась, все. Я никогда в жизни не думала, что я такую угрозу создаю, что трамваи остановили, оцепление, вырубили рубильник. Ну что это такое?
люди-то, которые остались на улице, они остались, они боролись. Вот я считаю, что так должны бороться все. Против всего то, что непотребно.
Получить комментарий в самом ДК «Виза» не удалось. По неофициальной информации, решение об отключении света было принято, что называется, сверху. Эксперты отмечают, что «Справедливая Россия» в Свердловской области весьма активна и может восприниматься как прямой конкурент партии власти. Однако классическое административное давление в нынешних условиях имеет прямо противоположный эффект. Теперь об этом инциденте знают все, отмечает политолог Александр Пирогов.
На руководителей учреждений культуры оказывают безусловное давление непосредственные руководители. Они, естественно, не к восторгу своему, но вынуждены подчиняться. Но каждый такой скандал, безусловно, он отыгрывается и потерпевшей стороной. Используете такой случай, когда там не пускают там, какого-то народного там, артиста на свой же там концерт или на свои же мероприятия, ну, на самом деле грешно. Тем более, что есть возможность показать, предстать перед избирателями, униженными, оскорбленными, обиженными. У нас, как правило, народ таких любит. Справедливая Россия наиболее активно проводит свою избирательную кампанию на выборах в законодательное собрание, в Государственную Думу. И их видно, на самом деле, уличная активность, различные мероприятия, различные акции, события. То есть они видны и видны достаточно так плотно.
Добавлю, что в минувшую пятницу в ДК имени Горького в Екатеринбурге прошло выступление известного блогера Алексея Навального. Однако этому мероприятию никто не помешал, несмотря на ту пропаганду, которую в преддверии выборов проводит Навальный. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
А портрет Алексея Навального появился на обложке декабрьского номера журнала «Esquire». Размышления знаменитого блогера помещены в традиционной рубрике «Правила жизни». В частности, Алексей Навальный говорит: «Революция неизбежна, просто потому, что большинство людей понимают, что эта система неправильна». Я попросил прокомментировать это высказывание Константина Воронкова, автора только что вышедшей книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров».
В моей книге он говорит, что он сторонник скорее эволюции. Мне кажется, вопрос просто намного сложнее, и желание его все-таки, чтобы страна развивалась эволюционным путем, потому что любой разумный человек понимает, что свергают власть на улицах там, с ножами и дубинками зачастую не те, кто призывает к смене власти, а те, кто как раз до этого голосовал за саму эту власть. Поэтому не факт, что общество от этого будет в плюсе. Я лично не сторонник революции. Более того, я вижу, что эволюция идет пошагово, эти все освистывания и прочее. Может быть, у меня какие-то иллюзии, но есть внутренние ощущения. Вот вы знаете, находясь здесь, в Москве, общаясь с людьми, может быть, оно иллюзорное, но ощущение все-таки есть, что что-то меняется. И я не думаю, что нам революция необходима, или что нам нужно ее будет ждать, и что изменения произойдут, как все сейчас с ужасом, многие, точнее, говорят, там через 12 лет, а если произойдут, я думаю, что изменится, все изменится намного раньше, и не революционным путем.
Беседу с Константином Воронковым, автором книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров», слушайте на волнах Радио Свобода в среду в 23 часа по московскому времени в радиожурнале «Поверх барьеров». А итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На встречах в Брюсселе будет одной из задач добиться от банков отказа от 60% греческих долгов.
По данным Hermitage Capital, Магнитский был прикован наручниками к кровати и был избит резиновыми дубинками.
Я сообщил нашим партнерам, что США готовы выполнить свою часть
около
работы.
Около 200 пенсионеров выбили дверь областной администрации, но так и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».